И мы продолжаем говорить на Евреям 6 главу. И сегодняшняя тема называется «Крещение Духом Святым». Там Павел говорит, не будем полагать основания крещением. И мы не будем сегодня говорить об этом, потому что о водном крещении мы уже с вами говорили. И если у вас есть интерес еще раз послушать эту тему, вы можете, мы ее найдем, где она у нас в записях есть. И я все темы, которые здесь преподаются, выставляю ВКонтакте, в аудиозаписи, группа «Курс АБВ». Там вы можете найти все темы и прослушать. И мы не будем говорить о водном крещении, потому что мы уже об этом говорили. Так же, как мы не будем, там есть тема и о покаянии, то есть об обращении от мертвых дел. Если вам интересно, вы можете ее тоже прослушать. Но сегодня мы будем говорить, мы говорили, что я хочу сказать, чтобы мы понимали, что есть четыре вида крещения. Первое – это водное крещение. Амен. Крещение Духом Святым. Это тоже один из видов крещения, и об этом мы будем говорить сегодня. И мы говорили, что слово «крестить», да, обозначает полное погружение. Погружение предмета в что-либо. Или омывание, обволакивание этого предмета водой. И такая фраза, как «креститься в Дух Святой» или «креститься Духом Святым», она и подразумевает, что человек обволакивается Духом Святым, Его присутствием. Амен. Поэтому мы должны понимать, что есть два погружения в воду. Это когда человек окунается, да, и выходит из воды. И есть другое погружение в воду. Например, когда человек становится под струю водопада. И он полностью тоже погружается в эту воду. И когда Писание говорит нам о крещении Духом Святым, подразумевается и имеется в виду, это вот такой вот вид, когда человек, о погружении в воду, это человек входит в воду, а крещение Духом Святым, человек становится под эти струи или покрывается этими струями водопада или Духом Святым. Амен. И мы поговорим об этом, рассмотрев некоторые места из Писания. Например, в Деяниях. Откроем Деяния, вторую главу. Мы сегодня много будем пользоваться книгой Деяния, поэтому, пожалуйста, держите закладку на этой книге. Деяния, вторая глава. Со второго стиха мы прочитаем. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Итак, Писание говорит нам о том, как Дух Святой пришел. Библия говорит нам, что наполнился весь дом. Другими словами, мы можем увидеть, что речь идет о том, как Дух Святой, Он сошел сверху и в такой силе, что наполнил весь дом Своим присутствием. Амен. В Деяниях 2 главе 17 стихе мы можем прочитать такие слова. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Амен. Итак, мы видим снова, Дух Святой изливается, как бы сверху. Не человек входит в него, а Дух Святой изливается, как бы сверху на человека. В 33 стихе Петр говорит, в последние... «Итак, он, быв вознесен десницею Божию, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Итак, мы видим, что в каждом из примеров Дух Святой, Он изливается. Изливается на верующих людей. В 8 главе вы можете также написать, в 16 стихе Писание говорит, что Дух Святой сошел. В 10 главе, где мы читаем о Корнилии, в 44 стихе, там есть вообще два определения, где Дух Святой написано «сошел на всех слушающих Слово», а в 45 стихе Писание говорит, Петр увидел, как дар Святого Духа, что сделал, излился на язычников. Амен. Поэтому мы можем сказать, что Дух Святой, Он всегда приходит с небес в жизнь человека, наполняет, как бы, или окутывает, или омывает, или наполняет жизнь человека своим присутствием. И слова «сошел» и «излился» — это взаимозаменяемые слова, которые не обозначают разное какое-то действие, но дают определение одному и тому же действию. Когда человек покрывается, или на него сходит Дух Святой, или, он, или изливается на него Дух Святой. Амен. И поэтому мы можем говорить о том, что Дух Святой, Он изливается на людей. Но тогда какие же есть внешние признаки того, что Дух Святой, Он вошел в мою жизнь? Что Дух Святой излился на мою жизнь? Что Дух Святой омывает меня или присутствует в моей жизни? И мы можем сказать с уверенностью, что внешние признаки, они существуют. Откройте Иоанна 3 главу 8 стих. Иисус так говорит о действии Духа Святого. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Итак, если вы будете читать, там Иисус говорит, что Дух Святой, Он подобен ветру. И Он объясняет, что ветер, он тоже невидим, да? Но когда мы можем, но мы все можем чувствовать невидимый ветер, правда? Мы чувствуем, когда он дует, мы видим, как нагибаются деревья, мы чувствуем это на себе. И Иисус, вот он сравнивает Дух Святой с ветром. И он говорит, что Духа Святого, его также не видно человеческому глазу, как и не видно ветер. Но, как человек может ощущать ветер, так же он говорит о Духе Святом, что он приходит, когда хочет, уходит, но голос его слышен, амен. Слышен его голос, и так бывает со всяким, кто от него рожден, амен. Поэтому мы можем сказать с уверенностью, что если человек имеет в Духа Святого в своей жизни, в том понимании, в котором здесь говорится в Деяниях, то это знамение человек может ощущать лично, переживать лично. Один из пасторов сказал, если Бог мне дал Духа Святого, то я должен это почувствовать, то я должен это увидеть, то я должен как-то узнать, что мне это дано, да? Иначе как я пойму, что мне Бог дал Духа Святого? Аминь. Поэтому мы можем эти вещи проследить в Новом Завете. Во 2 главе, в 33 стихе той же книги «Деяния» Петр говорит, что он был вознесен десницей Божию, принял от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и что слышите. Видите и слышите. Итак, апостол Петр так говорит о сошествии Духа Святого в жизнь каких-то людей. Он говорит, что это было такое событие, которое можно было и увидеть, и одновременно можно было что? И услышать. Аллилуйя! Поэтому, если мы будем помнить это, что сошествие Духа Святого, или принятие Духа Святого, или излияние Духа Святого на жизнь человека всегда можно почувствовать или услышать, мы можем разобрать еще несколько мест Писания, которые говорят нам о таком же проявлении Духа Святого. Потому что нам нужно знать, крещен ли я Духом Святым, и как это крещение выражается. И мы можем это изучить. Деяния 2 глава, 2-4 стих. Это описывается событие сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им, что делать? Провещевать». Откройте следующее место. Деяния 10 глава, 44-46 стих. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». И третье место запишите. Деяния 19 глава, 6 стих. Здесь описывается то, что случилось с первой группой только что новообращенных людей, которым Павел проповедовал в Эфесе. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Итак, что общее мы можем выделить в этих трех стихах? Как мы можем узнать? И эти три стиха, они дают нам ясное определение того, как люди узнали. Ведь сначала мы ведь читаем, да, что сошел Дух Святой, излился Дух Святой. Но как Павел, как Петр узнали, что на людей сошел и излился Дух Святой? И Писание говорит нам, что были видимые признаки при принятии этими людьми Духа Святого. Амен. И общим из всех этих мест, которые мы прочитали, является только одно. Это говорение на иных языках. Если вы внимательно читали, то вы можете заметить, что там были еще знамения. В одном месте люди начали пророчествовать, в другом месте люди начали величать и восхвалять Бога. Но во всех этих случаях есть одно общее. Все они, помимо вот этих пророчеств, говорения или радости, начали что делать? Говорить на иных языках. Халлелуйя! Поэтому, друзья, мы можем с уверенностью сказать, что знамением или свидетельством того, что Дух Святой сошел на человека, и человек принял этот дар Святого Духа от Бога, является знамение говорить иными языками. Аминь. И это, друзья, самое важное, что мы должны сегодня уяснить. Потому что мы не можем отрицать, что они еще как-то могут сопровождаться, как мы здесь видим, что человек может начать пророчествовать или величать, но самым ярким и показательным является говорение на иных языках. И мы можем услышать, можете услышать, что люди некоторые, ну, они оспаривают этот аргумент, что говорение на иных языках является свидетельством принятия человеком дара от Бога Духа Святого. Многие говорят, что человек принимает Дух Святой в момент покаяния. И что Дух Святой сходит на этого человека в момент покаяния, и человек уже имеет Духа Святого в тот момент, когда он принял Иисуса Христа в свою жизнь. И это одно из самых стандартных таких возражений против того, что мы говорим, что существует ясное и четкое знамение, что человек должен начать говорить языками. И я могу вам разгадать этот вопрос, и это противоречие очень легко снимается. Потому что принятие Духа Святого в Библии, оно выражается в двух поэтапных, даже так можно сказать, действиях. И одно действие принятия Духа Святого отличается от другого действия принятия Духа Святого. И если мы разберемся в этом понимании, то мы будем понимать, в чем разница. И мы можем рассмотреть этот пример самым простым способом. Во-первых, мы обратимся к местам из Писания, где впервые говорится, где люди приводят это место из Писания, где говорят, что Дух Святой люди принимают, и говорение на языках не свидетельствует о принятии дара Духа Святого. Это Иоанна, 20 глава, 22 стих. Это место, где воскресший Христос, Он явился ученикам. И Писание говорит нам, что когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, Фома там упал в ниц, и все они провозгласили, что Иисус Христос является Богом. Да? И Он, когда явился им, Он сказал такие слова: «Примите Духа Святого», и дунул на них. И вот тогда у меня есть вопрос: приняли ли тогда ученики Святого Духа, когда Иисус сказал «примите» и дунул на них? Ответ положительный. Конечно, приняли. Потому что если Бог сказал «примите», то им некуда было деваться. Они, конечно же, приняли Святого Духа. «Примите» стоит в единственном падеже. «Примите», не «принимайте Святого Духа». Он сказал «примите». Это было однократное событие в жизни учеников. А когда Иисус дунул, они приняли. И это произошло один раз в их жизни. И это мы должны с вами понимать, друзья. Амен. Но что мы должны увидеть что мы должны увидеть в этой ситуации? Мы должны, друзья, посмотреть в Римлянам 10 главу 9 стих. Откройте Римлянам 10 главу 9 стих. Павел перечисляет два условия, которые необходимы для того, чтобы человек был спасен. И там написано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то что? Спасешься». В другом месте Иисус говорит, что никто не может спастись, если что он не родится от чего? От Духа. Вы понимаете, о чем теперь речь идет? Что произошло в тот момент, когда ученики увидели воскресшего Иисуса Христа? Во-первых, они уже верили, что Иисус Господь. И они уже исповедовали Иисуса Господом. Но чтобы спастись или родиться свыше, мало признавать, что Иисус Бог. Писание говорит, что человек должен исполнить второе условие. Человек должен верить, что Иисус умер за его грехи и воскрес, чтобы он был оправдан. Именно и Павел говорит, что вот эта вера в Христа как Господина и в Христа, умершего за грехи и воскресшего для оправдания, она спасает человека и дает человеку рождение свыше. Что произошло, когда Иисус пришел к ученикам? Одно из условий у них было исполнено раньше. Они верили, что Иисус Господь. Но когда они увидели Христа воскресшего, исполнилось второе условие. Они поверили, что Бог воскресил его из мертвых. Аллилуйя! И когда эти два условия были исполнены, Иисус говорит: «Примите Святого Духа». Именно в этот момент, когда они поверили, что Иисус воскрес из мертвых, Дух Святой, который Иисус вдунул в них, дал им совершенно новую жизнь, которую мы называем рождением свыше. Мы поэтому можем сказать, что ученики Иисуса Христа родились свыше в тот момент, когда Иисус сказал им: «Примите Духа Святого». Исполнив два необходимых условия, уверовав в Иисуса как Господа и признав, что Он умер за их грехи и воскрес для их оправдания. Аллилуйя! И мы говорили в прошлый раз о вере, что это необходимые условия для рождения свыше. Амен! Поэтому, друзья, мы можем с уверенностью сказать, что первое принятие Святого Духа приходит почти в тот же самый момент, когда человек всем своим сердцем принимает Иисуса Господом и верует, что Бог воскресил его из мертвых. Когда это происходит, мы говорим, что человек что? Рождается свыше. Дух Святой входит в жизнь этого человека, и именно Дух Святой дает ему это понимание и рождает душу человеческую к вечности. Амен. Поэтому мы говорим, что мы спасены. И когда мы говорим, что мы спаслись, разве все мы сразу заговорили языками? Нет. Но и многие говорят, что языки – это уже не важно. Но если мы посмотрим, что делает дальше Иисус, когда они родились свыше, и вы будете читать дальше, что говорит им Иисус? Луки 24 главе 49 стихе. Он говорит им такие слова: «Идите в Иерусалим, оставайтесь там, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, пока вы не облечетесь силою, что свыше». Иисус ясно и четко дает понять своим ученикам, что их опыт с Духом Святым только начинается, что он еще не полный, что, и он поэтому повелевает им, рожденным уже свыше людям. Он не говорит им, идите теперь проповедуйте. Он не говорит, не идите теперь церкви открывайте. Нет, он говорит, ваш опыт еще не полон. Я хочу, чтобы вы имели полноту, получили весь дар. И он говорит, идите в Иерусалим и ждите, пока вы не будете крещены Духом Святым. Аллилуйя. И Бог знает, что Он делает для эффективного служения. В 1 главе, 5 стихе Он говорит им такие слова. Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Зачем еще надо было раз крестить учеников после того, как они уже приняли Духа Святого? Уже сами слова Иисуса Христа говорят, что принятие Духа Святого может происходить в двух стадиях. Первый раз я принимаю Святой Дух и рождаюсь свыше, благодаря принятому Святому Духу. Мы говорили, никто не может родиться свыше, если ему не дано свыше. Но Иисус говорит, что есть второй этап. Это крещение, или переполнение, или наполнение. Это полное погружение. Принять это глоток. Но Иисус говорит, вы можете полностью погрузиться в Дух Святой и иметь полноту хождения в Духе Святом. Поэтому Он говорит такие слова Своим, и вы будете крещены Духом Святым. Амен. И в 8 стихе говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Аминь. И это исполнилось. Это исполнилось во 2 главе, в 4 стихе. Написано, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух, что давал им провещевать. И мы можем увидеть два события. Первое событие произошло в день Христова воскресения, в день, когда ученики родились свыше, получили возрождение, но только в день Пятидесятницы, спустя 40 дней, спустя 40 дней, 7 неделями позже, они были крещены, 50 дней, извините, они были крещены или исполнены Духом Святым. Поэтому мы говорим, что возрождение свыше или переживание спасения и крещение Святым Духом – это два разных события, которые христианин может переживать в своей жизни или которые может пройти. В день, когда мы принимаем Христа, мы имеем Христа, рождение свыше и результат спасения. В день Пятидесятницы мы имеем воскресшего Христа. Что еще мы имеем? Излитого Святого Духа. И результатом является сила для эффективного христианского служения. Аминь. Итак, мы делаем вывод, что опыт апостолов показывает нам, что спасение и крещение Духом Святым являются разными переживаниями в жизни христианина. Первое мы переживаем в день, когда принимаем Христа, второе мы переживаем позже, когда Бог крестит нас самостоятельно. И если вы будете изучать дальше Деяния главу, вы увидите, что эти два переживания, они преподаются раздельно. Например, Павел приходит к ученикам, и он не спрашивает их, родились ли вы свыше. Вопрос автоматически снимается. Если они уверовали в Иисуса, если они признают Его Господом, Павел даже не ставит это на повестку дня, родились ли они свыше. Единственное, что он спрашивает, крестились ли вы Духом Святым? И если человек, рождаясь свыше, принимает Дух Святой, то тогда зачем Павел спрашивает их, приняли ли вы Духа Святого или крестились ли вы Духом Святым? Аминь. Но мы не будем в рамках нашего собрания это сегодня изучать, поскольку у нас как бы не хватает времени. Давайте верить одному примеру из Библии, и дальше вы дома можете, зная вот уже этот факт, изучить Писание и увидеть своими глазами все остальные моменты, которые будут подтверждать то, что я вам сегодня говорю. Аминь. Некоторые деноминации говорят, что знамением, что человек принял Духа Святого, являются плоды Духа. Вот измененная жизнь человека является свидетельством того, что человек крещен Духом Святым. Я не могу с этим утверждением спорить, с одной стороны, потому что в Галатах 5 главе Павел говорит, плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И с этим, с одной стороны, как бы трудно можно было бы поспорить, но я хочу сказать, что плоды Духа, или даже присутствие плодов Духа, или их отсутствие, не обозначает, что плод Духа можно считать библейским свидетельством, что человек крещен Духом Святым. И мы можем это снова рассмотреть на нескольких примерах, но я приведу один. Опять же, мы посмотрим на апостолов из Деяния 1 и 2 главы, которые находятся 120 человек вместе. Вы слышите? 120 человек вместе. В один момент, мы говорим, принимают крещение Святым Духом со внешним свидетельством. Они начинают говорить, что на языках. И что делает Петр? Что делает Петр? Петр не ждет. Как Петр узнал, что люди крестились Духом Святым? Разве он ждал еще полгода, чтобы посмотреть за каждым? Ага, стал этот человек лучше любить. А этого радость появилась в жизни, чтобы определить, что они крестились Духом Святым? Знаете, нет, в тот же момент Петр, обращаясь к толпе людей, которые, удивляясь, спрашивают, что это за событие, почему вы, ну, одних мы понимаем, других не понимаем, о чем они говорят. И Петр, встав, говорит, все, что вы ныне видите и слышите, это обещанное Богом излияние Святого Духа на людей, которые он что делал? Обещал. И мы видим, какое основание было у Петра сделать это заявление, что люди крестились Духом Святым. Было только одно основание. Они заговорили иными языками. И для Петра это было достаточно. И также во всех других местах вы увидите то же самое. Потому что когда Петр пришел к Корнилию, и он еще не закончил свою проповедь, а Корнилий уже начал говорить языками. Человек, язычник вообще. Он только принял Иисуса и сразу говорить языками начал. И Петр не стал дожидаться. Я, Корнилий, за тобой посмотрю. Изменится ли твоя жизнь или не изменится? И там, знаете, такой период, год наблюдения за Корнилием, как за подопытной мышью, чтобы Петр мог убедиться, что это действительно был Дух Святой, что Корнилий принял Духа. Нет! Корнилий заговорил на языках, и дальше Петр скажет на совете апостолов, он говорит, когда мы еще только говорили им, они заговорили на языками, и кто мы такие, если Бог им дал этот дар, кто мы, чтобы воспрепятствовали им креститься в воде? Итак, друзья, мы подходим вот к этим вещам, что говорение на иных языках является самым ярким свидетельством того, что человек принял от Бога дар или был крещен Духом Святым, или принял силу и может ходить в силе Духа Святого на этой земле. Многие люди также говорят, что эмоции, какие-то переживания, мурашки, там, знаете, вот чтобы принять Святого Духа, человек должен просто пережить какое-то потрясение. И если человек пережил какой-то эмоциональный всплеск, состояние там радость или волнение, или эмоции, там, или еще что-то, то это является также свидетельством того, что человек был крещен Духом Святым. Это тоже не стопроцентно правильно. Мы должны об этом понимать, когда мы говорим о крещении Духом Святым. Потому что это тоже не библейский подход, отождествлять крещение Духом Святым с переживанием каких-то эмоций. Но что мы делаем? Бывает так, что человек, вот я, например, в своей жизни замечаю, он реально принимает крещение Духом Святым так, как это библейски соответствует. Я за многих молюсь, и некоторые люди начинают говорить слова, но только потому, что они не пережили мурашек, они не пережили какого-то вдохновения, знаете. Они эмоцию никакую не пережили. Они замыкаются и начинают думать, что это неправильно. Что они не получили. И в итоге они не принимают то, что должны были принять. Вы понимаете, что происходит? Например, можно такой произвести. Что происходит, когда мы говорим людям, что крещение Духом Святым сопровождается обязательно какими-то, чем-то должно сопровождаться. А мы говорим, что оно должно сопровождаться только одним. Человек должен заговорить. И неважно, какие он чувствует при этом эмоции, весело ему стало или грустно, мурашки по нему побежали или не побежали, почувствовал он атмосферу Божью вокруг себя или не почувствовал. Вообще это не играет роли. Главное, знамение, что ты принял Святого Духа, это ты начинаешь говорить. Но бывает так, что вот, как, знаете, пообещали ребенку родители собаку спаниеля. И, знаете, ребенок пошел, рассказал всем, что мне пообещали родители собаку. А все дети начали ему рассказывать, а ты знаешь, что спаниели все только черные. И они каждый день ему рассказывали, что спаниели только черные. И пришел день рождения этого ребенка, и родители подарили этому ребенку чудесного, ушастого, игривого, но золотистого спаниеля. И вы знаете, вместо того, чтобы увидеть радость на лице ребенка, они видят, что ребенок разочарован. И у родителей вопрос, почему мой ребенок разочарован, когда я ему подарил то, что он хотел, то, что он просил? А дело в том, что кто-то этого ребенка настроил, что подарок должен быть вот таким. И ребенок, он верил, что ему подарят черного спаниеля. И расстроился, когда увидел, что спаниель какой золотистый. То же происходит, когда мы начинаем говорить людям, что крещение Духом Святым, оно связано с какими-то мурашками. Мы их настраиваем. И человек сказал два слова, смотрит, мурашек нет. И он думает, нет, что-то со мной неправильно. И он замыкается и перестает вообще говорить. И потом он думает, что он не принял в итоге никакого Духа Святого. Амен. И вторая причина, почему эмоции такие, они не могут быть свидетельством того, что человек, отчасти они присутствуют, когда человек, но мы не можем на них опираться. Потому что если вы посмотрите Луки 24 главу 52 стиха, мы можем увидеть первых учеников. Написано, что они поклонились ему, помните, когда он явился ученикам, и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Но мы знаем, что они еще не были крещены Духом Святым. В том библейском понимании, о котором это говорит Деяние. Но они и были в эмоциях от встречи с Иисусом Христом. Поэтому, друзья, ну эмоции, они никак не должны становиться краеугольным камнем для того, чтобы человек принял Духа Святого. Когда Филипп пришел в город и проповедовал Евангелие, Библия говорит, что многие спаслись. Многие спаслись. И дальше говорит, и была великая радость в этом городе. Люди радовались спасению. У людей было приподнятое настроение. Было все у людей хорошо. Но Писание говорит, что приняли крещение Духа Святого они намного позже, когда уже Петр и Иоанн пришли в этот город. И тогда только ученики, которые там были, они крестились Духом Святым. Поэтому мы об этом говорим, что сильные какие-то эмоциональные переживания, они не являются главным в крещении Духом Святым, хотя они могут присутствовать, а могут и не присутствовать. Поэтому никогда не делайте акцент на эмоциональных переживаниях. Амен. Это очень важно для нас сегодня осознавать. Это не показатели. Аминь. Я хотел бы сказать, что есть еще эмоциональное переживание и еще что-то я хотел рассказать. Ну ладно, я хочу сказать, что есть три библейских принципа основных, по которым мы можем говорить о том, что крещение Духом Святым, оно, мы и так увидели, что оно всегда, всегда знаменуется говорением на иных языках. И если человек не говорит на языках, это не значит, что он спасен. Не спасен. Он спасен. Он спасен. Вопроса нет. Но если человек не хочет принять, то Бог ему и не дает. Он просто не принимает, но спасен. Но ты можешь быть спасен и крещен. Аллилуйя. И это совсем другие вещи. И есть три библейских принципа в этом. Матфея 12 глава, 34 стих. Иисус говорит, во-первых, от избытка сердца что делают? Говорят уста. Амен. Другими словами, чем переполнено человеческое сердце, да? Каким духом человеческое сердце переполняется, такие слова с человеческого языка что? И слетают. Если человек одержим или наполнен в данный момент злым духом, то никаких слов благословения ты с его уст не услышишь. Потому что как чем наполнено сердце, те такие и слова исходят из человеческого естества. Амен. Поэтому, когда сердце переполняется Духом Святым, то это переживание, оно является сверхъестественным. Это сверхъестественный дух наполняет сердце человеческое. Амен. И поэтому излияние, когда человек открывает уста, они также сверхъестественны. Они не поддаются человеческой логике, но человек начинает говорить на языке того духа, который наполняет его. Если человека наполняет дух, например, сожаления, то какие слова у него на устах? Я жалею, что так сделал. Вы понимаете, да, какой дух наполняет сердце человека? Такие и слова исходят из его уст. И если Дух Святой, сверхъестественный Божий Дух, наполняет сердце человека, то из этого сердца и исходят слова этого духа. Все очень просто. Это самый простой показатель того, что когда человек крещен Духом Святым, он начинает и говорить слова этого Духа. Амен. Это очень важно. И во-вторых, в Римлянам 6:13 Павел побуждает нас, друзья, как христиан, предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудия, ваши Богу, что в орудия праведности. Итак, когда мы становимся Божьими, то Божье требование, чтобы мы все, что у нас есть, что сделали? Предоставили Богу. Предоставили Богу. И это также касается наших физических членов. Не только мое сердце принадлежит Богу, а мои руки грешат. Знаете, а мое тело в грехе. Это нет. Библия говорит, чтобы наше сердце было Богу принадлежало. Но и наше тело, что? Должно также принадлежать кому? Нашему Господу. Аминь. Но в Иакова 3 главе, 8 стихе, Иаков пишет, что у человека есть один орган, который человек укротить не может. Руку может, ногу может, голову может. А есть один, который, да, укротить человек, ну, никак не может. Или крайне ему сложно это сделать. И этот орган – язык. Этот орган – язык. И вот как печать того, что Дух Святой или человек доверил Богу всего себя, ничего не оставил. Как печать этого и является то, что Дух Святой берет этот орган, который человек укротить не может, и начинает его использовать. И поэтому человек что говорит? Начинает говорить. Бог начинает использовать язык человека, и человек начинает говорить этим языком. И поэтому, когда ты молишься на языках, таким образом все твое существо, включая непокоренный язык, покоряется Богу. Или покорены Богу. И это тоже свидетельство, одно из свидетельств, говорящих в пользу. Потому что языком ты начинаешь говорить тем духом, который тебя наполнил. И, конечно же, третий принцип. Кто внутри тебя, такие речи и кто внутри тебя. Вот есть люди, одержимые сатаной. И если он живет внутри них бес, то этот бес и говорит. И знаете, когда мы встречаемся с людьми одержимыми, которые говорят бесовскими языками, или вообще просто бес использует уста человека и говорит, для нас, для верующих, да, это почему-то не вызывает никаких противоречий. И мы говорим, о, видно, да, когда человек начинает пену пускать, это мы говорим, о, бес в нем. Но когда Дух Святой начинает использовать тело христианина и говорить, почему-то это много возникает у людей, возникает много вопросов по этому поводу. И некоторые говорят, что это бесы даже говорят в людях. Но это не так на самом деле. В природе Духа Святого мы должны это понимать. В разных местах Нового Завета Иисус Христос говорит нам о том, что Дух – это личность. Настолько же реальное, как кто Бог Отец и как сам Иисус. Амин. И Писание говорит, что когда Он придет, Иоанна 16:13, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить то, что услышит. Не от себя будет говорить, но будет говорить. Библия говорит, когда Он придет, Он будет говорить. И другими словами, то, что Дух Святой и личность, и выражает Его способность говорить. Мы не можем дать определение личности, если это не разговаривает. Мы не говорим, собака – это личность. Нет, мы говорим, это животное. Только тот, кто разговаривает, имеет определение как личность. Мы его квалифицируем как какую-то личность. Амин. Поэтому, если мы подумаем, что вот эта способность говорить, она и квалифицирует Духа Святого как личность, как самую личность. Амин. Бог, Дух Святой сам за себя может говорить. Ему ты не нужен особо. Амин. Поэтому, друзья, в Коринфянам 6 главе 19 стихе в первом послании написано, «Не знаете ли, что тела ваши, что? Храм живущего в вас Духа». И мы приходим к логическому завершению. Если я храм, и если Дух Святой как личность живет во мне, личность, которая хочет говорить, то я могу дать ему эту возможность говорить, да? А могу и не дать ему этой возможности. Поэтому, когда мы открываем свои уста, мы даем Духу говорить. И Дух Святой, живущий в нас, как личность, используя наши уста, Он начинает говорить с Богом, говорить к Богу, и говорить за нас, говорить за, ну, за что там, молиться Богу. Амин. И это здорово на самом деле. И это здорово. Поэтому мы не будем дальше разрабатывать эту тему, у нас мало времени. Я просто хочу сказать, что как принять Духа Святого? Мы, главное, что мы должны сегодня уяснить, это то, что Дух Святой – личность, Он живет в нас, и Он проявляет себя и ярким свидетельством того, что мы крещены Духом Святым, является говорение на иных языках. Все остальные факторы, они могут иметь место, это по-библейски, но все же, согласно Библии, самым ярким свидетельством крещения Духа Святого является говорение на иных языках. Амин. В момент принятия Христа человек принимает и Духа Святого и рождается свыше. Но Иисус повелевает всем еще креститься Духом Святым, чтобы принять силу или способности дополнительные. Амин. Для более эффективного служения Господу. Поэтому нам важно принять Святого Духа. И мы поговорим, как принять Святого Духа. Как принять Святого Духа. Римлянам 11 глава, 6 стих. Этот принцип, который римлянам открывает Павел, он касается многих сфер, в том числе и принятия Святого Духа. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. В этом отрывке, как и везде в своих посланиях, Павел противопоставляет два слова. Благодать и что? И дела. Под благодатью подразумевает Павел всегда это бесплатное, да? Незаслуженное благоволение и благословение Божье, которое он дает своим детям и даже противникам. Потому что весь мир живет по благодати Божьей. Бог дает даже противникам, и мы под благодатью находимся. Но под делами Павел всегда подразумевает то все то, что человек делает сам, чтобы заслужить Божье благоволение или чтобы получить что-то от Бога. Что-то от Бога, или его расположение, или какой-то дар. И вот Павел говорит, что эти два способа получения от Бога чего-либо, способ благодати или способ дел, они вообще противоположны. Они вообще не могут идти вместе. Или они исключают друг друга. Или человек по благодати получает, или человек зарабатывает это благословение только своими делами. Амин. Они не могут сочетаться. И все, что ты принимаешь, или по благодати, и тогда это не отдел твоих. Амин. А все, что человек принимает от Бога согласно сделанных дел, это не по благодати. Это благодаря твоим делам, которые ты делаешь для Господа. Амин. Но это легко. Когда я жертвую, и мне приходит воздаяние, это не по благодати. Это по делам. Взошло. Но когда я не жертвовал, когда я не давал, а Бог меня благословил и оплатил операцию. Мы ехали в поезде, одна девушка говорила, я просто помолилась Богу. У нее была онкология. Чтобы пройти какое-то лечение, надо 400 тысяч гривен. С простого колхоза, где взять? Но она помолилась Богу, и ее поместили бесплатно пройти эту химиотерапию, и все. Просто кто-то, просто по благодати. Ей не нужны были эти деньги. И поэтому мы говорим, или по благодати, но тогда никак не по делам. Или же все-таки по делам, но тогда никак не по благодати. Амин. Там, где действует благодать, дела бесполезны. А там, где есть дела, там, соответственно, нету Божьей благодати. И вот знаете, что происходит? Когда мы говорим о крещении Духом Святым, многие церкви и люди, они вырабатывают целое учение, как человек должен принять, и что он надо делать, чтобы принять Духа Святого. Вы понимаете? Это не значит, что это неверно в корне. Но это говорит о том, что когда у нас есть определенная методология, которую мы выработали, как человек должен принять Святого Духа, повторяй за мной, или ты должен произнести священную молитву, отречение от каких-то, и мы придумали кучу разных способов, по каким человек должен принять Святого Духа. Но библейское принятие Святого Духа основано исключительно на наставлении из Слова Божьего. Амин. И на благодати Божьей. То есть человек принимает Святого Духа верой. Верой. Но мы, преподавая человеку методологию, пути, по которым он якобы может принять Святого Духа, что делаем? Мы человека от веры, помните, Павел пишет Галатам, как вы, начавши верой, получая верой по благодати от Бога многие дела, как вы от веры и благодати переключились на дела, чтобы достичь те же самые вещи, которые достичь можно только верой. Вот. И это не значит, что это неправильно отрекаться там или какие-то вещи еще говорить. Но мы часто это ставим во главу угла, а не веру. Мы говорим, думаем, что если человек произнесет молитву, протречется, правильную позу займет, начнет за мной повторять, вот это правильно. И потом мы встречаем множество людей, разочарованных в том, что они не могут получить крещение Духом Святым. Почему? Потому что мы сами их взгляд от веры обратили к делам. И они говорят, да я Библию читаю, я постоянно дома на колени становлюсь и молюсь, чтобы Бог меня крестил. Я же повторяю за всеми. Я прошу, чтобы за меня каждый человек молился. И человек пытается делами получить то, что Бог дает по благодати. Бог дает по благодати. Поэтому, друзья, мы не должны, говоря о крещении Духом Святым, заменять веру делами. Амин. Поэтому этот принцип, он должен работать. И все, что мы, если мы хотим крестить человека, мы должны наставить его в вере, согласно Писанию. И чтобы человек верой мог принять эти дары. Амен. И есть несколько шагов, которые человек может исполнить для того, чтобы получить крещение Святым Духом. И я быстро скажу их. Это Деяние, 2 глава, 38 стих. Можете записать 6 шагов веры. 6 шагов веры, которые должен сделать человек, чтобы принять Святого Духа. Первые два шага названы апостолом Петром в Деяниях 2 главе 38 стихе. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Первый шаг – покайтесь. Второй – что сделаете? Креститесь. То есть примите водное крещение. И мы с вами говорили уже, я просто напомню, что покаяние – это такое внутреннее изменение ума и состояние сердца человеческого, которое меняет внутри него полностью отношение к Богу и открывает ему путь примирения с Богом, да? Но после этого крещение в воде, оно является внешним актом, внешним показателем, что человек изменился внутри. Аминь. Его подтверждением, что он действительно посвящает свою жизнь Богу. Амен. И Бог изменил его сердце своей благодатью. Третий шаг. Иоанна, 7 глава, 37-38 стих. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Амен. Итак, третьим шагом является жажда. Духовный голод или жажда по Духу Святому. Это необходимое условие. Иисус говорит, кто жаждет, только тот может прийти ко мне и получить от меня. Поэтому жажда – это третий шаг. Бог не разбрасывается, знаете, своими благословениями направо и налево. Ты этого не хочешь. Нет, на, возьми. И впихивает человеку то, что ему не нужно. Бог так не делает. Амен. Кто не хочет, кто не нуждается в этом, кто против этого, Бог не навязывает, Он не дает. И поэтому многие христиане, которые ведут хорошую, добропорядочную жизнь, не имеют полноты Святого Духа просто потому, что они не хотят этого. Они не нуждаются в этом. Амен. И они довольны своей жизнью и без этого. Их все устраивает. Они к большему не хотят, лучшему не стремятся. У них это есть. Они говорят, нам хорошо. Посмотри, у нас и так все хорошо. Посмотри, я и так правильно живу. Я и так добрых дел много совершаю. У меня есть плоды Духа Святого. Но и все, они не хотят большего. И если они не хотят, они не получают. Потому что Бог не будет давать тем людям, которые этого не хотят. И Бог попускает таким людям оставаться в таком состоянии. Он разрешает, Бог не насилует волю человека, амен. И получается, исполняется, как написано в Луки, 1 главе, 53 стихе, или в Матфея, блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. И получается, что те, которые недостойны, возможно, они не такие благочестивые, они еще не такие плоды духа имеют, они еще совершенно грешники, но они хотят. И они получают. А те, которые правильные, у них все хорошо, но они не хотят, до сих пор еще этого не имеют. Аллилуйя. Алчущих написано, исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Аллилуйя. Бог отвечает на наши внутренние искренние стремления. Аминь. Но и наша религиозность на него не производит никакого абсолютно впечатления. Поэтому четвертый шаг написан в Луки 11 главе 13 стихе. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Аллилуйя! И когда у тебя есть внутренняя жажда, когда у тебя есть огромное стремление, я хочу иметь Святого Духа, Когда Павел пишет, ревнуйте о дарах духовных, он говорит, у вас должна быть жажда. У вас должна быть эта постоянная жажда, потому что если у вас не будет этой жажды, вы не сможете просить. А если вы не будете просить, то Бог вам и не даст. Вот почему в церкви, друзья, у нас так мало проявления даров Духа Святого. Потому что мы богатящиеся. Нам довольно того, что у нас есть. И мы не хотим больше. Мы не хотим сильнее. Мы не хотим величественнее. И если мы захотим, если наше сердце будет желать этого, то это желание, оно всегда выльется в прошение. Амин. Мы придем и будем просить. И Бог говорит, Бог дает просящим у Него. Амин. И здесь Иисус подталкивает нас. Он говорит, просите Духа, просите у Отца Духа Святого. Потому что это единственную вещь, которую Отец не хочет удерживать, которую Он хочет давать без ограничения. Так Библия говорит, друзья, без ограничения. И вообще у Бога, Бог может ограничить твои финансы, Бог может ограничить твое здоровье, Бог может ограничить твое служение, что угодно, но Он говорит, Духа Святого, Он будет, не может, не хочет и не будет ограничивать. Поэтому, если тебе мало, ты жаждешь, иди, бери, проси, 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 и Он обязательно тебе даст больше, больше, больше и больше, и ты будешь наполняться Духом Святым все сильнее и сильнее, и твоя жизнь будет наполняться. Аллилуйя! Но а некоторые люди, знаете, что они говорят? Они говорят, если Бог хочет, Он меня крестит. Если Богу угодно, то мне не надо об этом просить. Тогда не проси о болезнях, не проси за здоровье, не проси за детей, не проси ни о чем тогда Бога. Потому что если Ему угодно, Он сделает. Но почему-то, когда вопрос касается финансов, твоих детей, у тебя, ты, нет, надо просить обязательно, чтобы Бог дал. А когда вопрос касается Духа Святого, просить не обязательно, если Ему надо, Он сам даст. Что за исключение, друзья? Иисус не делает исключений. Библия говорит, все, что тебе нужно, проси, и только так ты можешь получать. Амин. И после прошения, кто жаждет, иди ко мне и пей, является питье или принятие. Принятие. То есть, когда я прошу у Бога, и принятие – это всегда активный процесс. Это ни в коем случае не пассивный процесс. Это активный, и пить нельзя с закрытым ртом. Пить нельзя с закрытым ртом. Если я хочу исполниться Духом Святым, мне нужно начать пить. Я должен начать говорить. И, возможно, у меня плохое настроение. Но когда я начинаю говорить, начинаю, знаете, так, по глоточку пить. И если я начинаю это делать, Библия говорит, открой уста, и я наполню их. Но если я начинаю так поступать, реки воды живой, Бог начинает наполнять меня все больше и больше. И уходит депрессия, уходят все остальные вещи. И так для человека, который еще не крещен Святым Духом, важно осознавать, что мы пьем по своей собственной воле. Бог не будет нам заливать, никто нам не заливает эту воду. Мы сами должны открыть свои уста. Амин. Открыть свои уста, и тогда Бог наполнит. Он не может наполнить закрытый рот. Поэтому, как бы просто это ни казалось, многие люди не могут начать говорить языками просто потому, что они не открывают своего рта. И мы приходим теперь к следующей причине, почему они не открывают этот рот. И следующий шаг, это шестой, это подчинение. Абсолютное подчинение самого себя Богу. И мы говорили в Римлянам 16 главе, 13 стихе, Павел пишет о двух видах подчинения человека Богу. Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в Богу в орудие праведности. И это две последовательные стадии подчинения. Первая стадия – это подчинение самого себя, своей воле, своей личности, своей жизни. Когда мы приходим к Иисусу и говорим, я отдаю тебе свою жизнь, я подчиняю свою жизнь тебе. И это, ну, в этом есть некоторый стоп. Почему? Потому что мы согласны подчиняться Богу, пока наш разум понимает все. когда я осознаю, что я должен делать, когда я осознаю, как я должен меняться, когда я могу дать анализ тому, что моя жизнь должна изменяться, что мне действительно нужно освобождаться дел. Но мы подчиняем это, и мы делаем это. Амен. И это подчинение происходит при условии, что мы понимаем, что мы делаем. И это называется предоставить себя. Но предоставить члены свои Богу – это совершенно другой уровень подчинения. Это новый уровень подчинения, чтобы наши физические члены целиком и полностью капитулировали перед Божьим присутствием в нашей жизни. Это когда человек даже не пытается понять своим умом. Полное подчинение Богу – это когда и мой ум Ему подчинен. Когда я не анализирую уже ничего, когда я не взвешиваю за и против. Авраам имел полное подчинение, когда он подчинил все свои члены. Он взял и перешел. И Писание говорит, не зная, куда идет, что там и будет, он просто целиком доверился Богу. И как Бог сделает, так и сделает. И вот этот уровень, в котором мы, друзья, должны развиваться, который нам нужно достигать, мы должны научиться подчинять себя полностью Богу, включая, друзья, что и свой разум, и, как мы говорили, тот член, который не хочет ему подчиняться, язык. И это очень здорово, амен. Поэтому, друзья, именно когда мы вот капитулируем вот в этой второй стадии своего подчинения и можем отдать Богу разум свой, не думая, как это будет, как это должно произойти, что это должно, как это должно звучать, как это должно быть, понимаете? Вот когда мы способны отпустить и подчинить Богу свой разум, вот тогда Бог может, и вот тогда, когда наш разум уже подчинен Богу, тогда мы можем открыть уста в вере, да, и дать возможность уже Богу овладеть всеми нашими членами, и разумом, и языком, и наполнить нас так, чтобы из нас уже потекли реки воды живой. Аллилуйя. Именно вот в этот момент, когда человек полностью капитулировал, возможно, этот момент занимает секунду в жизни человека. У некоторых, возможно, это занимает всего лишь секунду. Но и Богу иногда достаточно вот этой одной секунды, чтобы использовать этот момент и дать человеку этот дар. Аллилуйя. Смотрите, как Бог хочет давать. Если у тебя есть секунда, когда ты так жаждешь, что полностью смог подчинить себя Богу, Бог не говорит, нет-нет, я посмотрю год, посмотрю два, посмотрю час, как ты хочешь, а потом дам. Нет, Богу достаточно секунды, полсекунды, когда ты полностью Ему подчинен. Этот миг, который мы можем даже не заметить, а Он замечает, и тогда Он изливает, и происходит крещение Духом Святым. Аминь. Поэтому, глядя на этот перечень, друзья, на эти шесть шагов, может, конечно же, возникнуть простой вопрос. Действительно ли, что только так можно принять Духа Святого? Я скажу, нет. Это классический путь принятия Духа Святого, который, но Бог настолько суверенен в своем выборе, и он знает, что будет с тобой завтра. И Он знает, что тебе нужно на сегодняшний момент. Поэтому Он может дать тебе Духа Святого раньше, например, чем ты крестишься водой. Так произошло с моей женой. Она родилась свыше на служении. И на этом же служении крестилась Духом, была крещена Духом Святым. Бог суверенен. Поэтому, но, друзья, Он может делать это тогда, когда Ему хочется. Но с другой стороны, если человек исполнит все эти условия, Бог верен. Бог верен, и Он всегда исполнит их в свою сторону. Амен. Амен. Поэтому ревнуйте о крещении Духом Святым. И помните, что в Библии, я быстро закончу, в Библии, друзья, есть два вида духовной пищи. Есть два вида духовной пищи. А у христиана существует пять переживаний, которые он должен пройти. Я уже просто перескакиваю на целый час, но хочу сказать, что эти переживания, это первое, или этапы в жизни человека, это спасение через веру и кровь Иисуса Христа. Это крещение в воде, основные этапы. Крещение Духом Святым. И два из них, и это три, которые проходят одноразово. Один раз нужно спастись. Один раз нужно креститься в воде. И один раз ты принимаешь Духа Святого. Но есть еще два, которые человек должен делать каждый день своей жизни. И согласно Ветхого Завета, Бог питал людей манной каждый день и поил водой из скалы. И мы знаем, что прообразом манны является Слово Божье. А скалой Ветхого Завета назван Иисус Христос. А вода, которая текла из этой скалы, это прообраз Духа Святого. И если бы люди в пустыне каждый день не ели манну и не пили воду из этой скалы, то они бы умерли. Поэтому для христиан остается два основных духовных переживания. Это чтение Слова Божьего. Мы должны постоянно пребывать в этом Слове Божьем. И согласно Ветхого Завета, мы должны делать это каждый день. Амин. Они каждый день выходили, собирали. И каждый день манна была новой. И каждый день мы должны исполняться Духом Святым. Это должно стать нашей постоянной практикой. Изучение Слова Божьего и молитва на языках в тайном месте, в тайной комнате должна стать для тебя неотъемлемой частью. И если ты будешь делать это, ты будешь сильным, здоровым и правильным христианином. Амин. Аллилуйя. На этом мы закончим изучение темы крещения Духом Святым. Я думаю, что эта тема понятна всем. Вот. И давайте мы поднимемся.